Мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 13, статья о любви к товарищам.
Мы изучаем, что Творец создал желание получить, создал его в совершенстве, в силе получения и в силе отдачи, чтобы они были сбалансированы, чтобы это было всецело получением ради отдачи, и дал пример этому. И для того, чтобы дать затем творению возможность вырасти, разбил в нем все эти силы и привел его к состоянию, когда творение может быть отключенным от него и само выбрать, в каком виде оно пользуется этими двумя силами. И мы видим, что наш мир начинается всего лишь с какой-то маленькой искры, энергии. Искра сама маленькая, а энергия очень большая. Энергия, которая приводит действие с этого дня и до конца исправления весь наш мир. И все продвижение, желание материи в нашем мире, оно выражается именно в таком материальном виде. Таким образом мы ощущаем желание получать, которое имеет веществленность. И тогда эта материя начинает накапливаться, соединяясь. И это, по сути дела, начало его исправления после разбиений, после точки, которую он проходит, самой низкой точки, после завершения разбиения. И тогда мы видим, как он начинает накапливаться в различные элементы этого вещества, которые затем соединяются между собой таким образом, что могут заменять друг друга, не только поддерживают друг друга с помощью физических сил, но начинает осуществляться между ними биологическое взаимодействие. Что это означает? Что каждый воспринимает, получает и отдает, и также получает и отдает другому. И в таком инстинктивном виде, когда вещества начинают соединяться, они уже начинают привносить в себя какую-то суть жизни, то есть рост, жизнь, процессы, смерть. И это уже уровень растительного, начиная с самых нижних уровней, на которых, может быть, еще существует и властвует неживой уровень, и до самых развитых растений, таких, что, как говорит Бааль-Сулам, и Ари об этом пишет, что есть такие, как перекати поле, и это является чем-то средним между растительным и животным. И это создание уже передвигается, у него есть лучшие условия в восприятии и выделении вещества, есть у него уже особое соединение с окружающим, уже рождение появляется, жизнь и рождение. То есть мы видим, что все развитие, оно по направлению к объединению, взаимовключению сил, которые являются противоположными, отличными друг от друга, многочисленными, и насколько они отличаются по своему количеству, качеству. И эти силы выстраивают творение, делая его более возвышенным, сложным, продвинутым в ощущении себя, в ощущении ближнего, пока мы не достигаем человека через средний уровень между ними, обезьяна, переходной уровень от животного к человеческому. И также на человеческом уровне мы видим, что есть люди, все беспокойство которых только как у животных, только поддерживать себя, только в более немного сложном виде, чем животный уровень. То есть они тоже строят себе жилище, беспокоятся о пище, о создании нового поколения и забота о поколении, так же, как и на животном уровне. И в этом заключается, по сути дела, вся их жизнь, и это как жизнь животных. А есть такие, у которых есть уже инстинкты людей. Это инстинкты выше животного уровня, к деньгам, сексу, еде, семье, власти, почестям, знаниям, когда в них уже просыпается зависть, страсти, тщеславие. И тогда мы видим, что эти люди очень отличаются в соответствии со своими свойствами и желаниями, и они делятся уже по уровням, ради какой цели они чувствуют, что живут, какие же желания у них материальные или более отвлеченные, они хотят насладить себя. Это желание к музыке, к какому-то особому творчеству, философии, к науке и так далее. И также каждый из них желает использовать ближнего. И чем более развит человек, он больше хочет использовать ближнего. Только различие в них между в том, в чем он хочет использовать, или в деньгах, во власти, в почестях, а в знаниях. И таким образом люди развиваются. Но все это для того, чтобы властвовать в мире, понять мир. Это тоже своего вида власть. А есть такие, у которых есть дополнительное желание, желание постичь суть жизни. И они уже находятся в поисках того, как достичь вещей совершенно отвлеченных. И они входят в научные исследования и приходят в науку Каббала. То есть они приходят к тому, что желают еще более возвышенной власти, власти над своей жизнью, не над материальной жизнью, над сутью жизни, над целью жизни, которая находится выше этой жизни. Когда у них есть начало потребности такой, когда они выходят из рамок мира, таким образом, что их желание тянет их вне рамок этой жизни. И для того, чтобы дать им возможность прийти к этому, их приводят в особое место, к особым книгам, в особое общество. Почему? Потому что суть жизни постигается, когда находится вне пределов этой жизни. То есть здесь необходимо раскрыть силы, возможности, чувства, которые могут проникнуть за пределы нашей жизни, за пределы нашей Вселенной. И это, по сути дела, уже другие свойства. Достичь эти свойства можно только с помощью особого окружения, в котором все тоже хотят выйти к ощущению вне этой жизни. Почему? Потому что с самого начала в человеке есть очень малые силы для этого, только одно маленькое желание. А для того, чтобы на самом деле достичь уровня вне пределов жизни, выше жизни, человеку необходимы большие силы, и это силы отдачи, противоположные тем, которые есть у него. И тогда для того, чтобы дать ему такую возможность, переводят его в особое общество, и там, при помощи особого отношения к ним, когда он начинает раскрывать какое-то стремление к отдаче, хотя и не видит в этом пока еще, что это именно то, что он должен делать. Но постепенно, на протяжении времени, он получает все-таки правильное впечатление, что реализовать желание, находящееся в нем, почувствовать жизнь вне материальную, не зависящую от тела, и называется находиться в силе отдачи. И для того, чтобы реализовать свое стремление, ему необходима большая сила отдачи. И поэтому дают ему такую возможность. Пожалуйста, ты находишься среди других людей, ты не хочешь находиться в связи с ними и отдавать им. Это понятно. Но ты должен понять, что ты не хочешь, но без этого ты не можешь достичь управления своей жизнью. И так человек начинает производить расчеты, что делать, чего не делать, целесообразно или нет, иногда связывает себя с этими вещами, видит это только как средство, поскольку если нет выбора, хорошо, я готов достичь отдачи для того, чтобы подняться над своим уровнем жизни. А затем, на протяжении времени, он все-таки начинает понимать, что сила отдачи, которую он приобретает от окружения, это сама суть духовной жизни. Это не какая-то временная побочная оплата, а потом он получает в силу своего получения суть духовной жизни. Нет. Но сама сила отдачи, высшая духовная жизнь, его новые чувства. И берет у него много времени, прежде чем он раскрывает, что, по сути дела, все силы, которые находятся в его товарищах, если он сможет сплотить их, присоединив их к себе, это, по сути дела, является его духовным кли, его духовным чувством, в котором он почувствует, поймет суть жизни, находящейся вне тела, которая уже находится в душе. И тогда он также понимает принцип «возлюби ближнего как себя», что все это для этой возвышенной цели. И сам принцип направлен именно на нее. И эти товарищи, они сами и являются их желание, их стремление к духовному, также к достижению цели, целетворения, и являются составляющими его души. И так каждый чувствует, что то, что есть в товарище, стремление к достижению духовной цели, это органы его души. И таким образом он понимает, что любовь к товарищам — это присоединение к желанию к духовному, когда каждый на самом деле собирает кли своей души, и когда достигает состояние, которое называется любовь к товарищам, когда каждый собирает у всех их желания к достижению цели, и тогда вследствие этого каждый достигает личного желания, и все они соединяются вместе с этими желаниями, каждый с каждым. И тогда и есть у них тесная связь. И тогда получается то, что есть в одном, есть и в другом, и в третьем, и в четвертом, поскольку все включаются друг в друга. Только есть различие в том, что представляет моя начальная точка, исконная, с которой я начал свое развитие, так называемый корень души. А все остальное — это получаемое от остальных товарищей. Но в общем, это сила моей души и во втором, и в третьем, и во всех это те же силы. Только различие в том, что каждый из своей начальной точки относится к другим. Получается, что есть между ними общая кли, в общей сети связи между ними, и таким образом они достигают требуемого, то есть любви товарищей, когда все они объединены вместе, и раскрытие общей связи, взаимной этой связи, которая называется взаимной отдачей, или же это общая сила, называемая Творец. Поскольку они раскрывают, что это является сутью их жизни. И таким образом они достигают цели творения. Мы видим отсюда, что есть здесь много уровней. В подразделении материи творения неживой, растительный, животный, человеческий. И в самом человеческом тоже есть подразделения. Есть такие люди, которые живут пассивно, недалеко отойдя от уровня животного, есть на человеческом уровне, а есть те, которые ищут над обычной материальной жизнью. И все в конечном счете, когда должны достичь этого, этой цели творения, тогда каждый уровень, каждый тип человека получает свое желание, насколько он понимает. Есть такие, которые получают потребность к тому, что они понимают, что у них будет все блага материальной жизни. Есть те, кто могут достичь чего-то в жизни над материей, а есть те, которые хотят достичь жизни, которая находится над нашей жизнью. И поэтому продвижение является многогранным к той же самой цели. И мы видим, что деление на четыре уровня существует и в человеческом роде, и будет существовать до конца исправления, и только когда все объединятся вместе, тогда будет цельная кли без всяких различий. Но пока что в исправлениях есть очень большие различия между всеми частями. И главное, что каждый вид, каждый тип раскроет цель творения в конце исправления вследствие того, что объединится с другими на своем уровне. Но он должен это проделать, как сказано, что даже волк и овца станут друзьями настолько, что все творение от уровня человеческого получает силу объединения, силу отдачи и будет существовать так на всех уровнях. И поэтому понятие любви к товарищам — это не просто красивое высказывание, это место нашей работы, и там, если человек понимает, что это место его борьбы, место его наступления, центральная точка всего внимания, которое он должен сосредоточить на достижении цели, и что это кли любви к товарищам, в котором он раскрывает высшую силу Творца, суть жизни и так далее, тогда он понимает, что это, по сути дела, место единственное, на которое он должен обращать внимание, а все остальное — учеба и производимые действия только для того, чтобы прийти к этому, к любви к товарищам. Ну что там есть?
Наш ученик из Соединенных Штатов спрашивает, какова наша работа, когда ненависть раскрывается?
В этом и заключается работа. О ненависти даже пишут ученики Раби Шимона, что должна раскрыться ненависть, создал злое начало, создал Этору в приправу. Каждый раз, на каждом шагу, должна прежде всего раскрыться ненависть, затем исправление, ненависть, исправление, любовь. Все преступления покроют любовь, и так каждый раз. И поэтому те, кто не понимают, что раскрывается ненависть в группе, уходят. А те, кто понимают, именно они даже смеются над этим. Что насколько раскрывается в них ненависть, насколько они буквально не способны управлять ею, и насколько они рады тому, что есть у них сейчас место для работы, поскольку именно эта ненависть является местом работы, над которой, с помощью нее, мы должны достичь любви. И она дает нам ощущение разрушения, недостачи, разбитого места, и нет ничего другого, чтобы достичь духовного. И именно различие между любовью и ненавистью дает нам величину ступени, которую мы постигаем. Книга «Зор». Глава Пкудей, статья 6, ступени Ситра Ахра, 429 пункт.
Зор — это источник силы, духовной энергии, нового желания. И если хотим достичь духовного, надо просить. И тогда получим силу для исполнения. Да.
Эта точка распространилась вниз, в правую и левую стороны, и распространилась в середине, внутрь тьмы, то есть это Хагат Ситра Ахра, противостоящие тысячи и ста. Два столба устанавливаются на одной стороне и на другой стороне, соответствующий Нецах и Од. А тьма распространяется в черном цвете, но он не черный. Суды Нуквы в ней, смешанные с тьмой, называются черным цветом. Но он еще не черный, ведь у него нет никакого цвета, чтобы существовать в нем. И в распространении этой тьмы находятся свойства тьмы, которая действовала в Египте. Сказано о ней: «Не видели друг друга, и не поднимался никто со своего места 3 дня». И сказано также: «И осязаема будет тьма». В египетской тьме было смешение судов Захара и Нуквы. В отношении судов Захара, в которых есть гар, сказано: «Не видели друг друга», поскольку из-за судов тьмы не могли видеть. А в отношении судов Нуквы, уменьшающих гар, сказано: «Не поднимался никто со своего места», поскольку подъем означает гар. Сказано также, и осязаема будет тьма. Это означает, что тьма — это является явью, и это суды нуквы в ней. Все они называются распространением, исходящим от тени. Сказано «противостоящие тысячи и ста». Имеется в виду число 11, в котором ситра Ахра убавляет от парцуфа 12, и это Захар Кетера. Потому что всякий добавляющий убавляет, то есть добавляющий Айн к 12, Штейсера превращает в 11, Штейсер. Как сказано, 11, Штейсер, полотнище с козьего волоса. Каждый из них включает 100, всего 1100. 430. Это распространение происходит во множестве видов, отличающихся друг от друга. От этого распространения исходит свет, принимающий окраску красного золота. Распространяется этот свет и скрывает тьму, находящую в его рож, то есть смешивается с тьмой. Поэтому он называется золотом, в котором содержится тьма. Здесь выясняется другой порядок Хагатнеи, Захара, Ситра, Ахра, в котором сначала выходит золото, то есть гвура, левая линия, которая питается свечением хохмы от левой линии нуквы, а затем включается это золото в тьму, смешиваясь с ней. И заканчивается свойство гвура в нем, и это правило, каждая сфера является свойством тьмы в нем. Тьма, содержащаяся в гвуре, распространяется в правой и левой стороне. Из двух этих сторон вышел один цвет серебра, то есть хесед в ней, и оно не светит. Этот цвет серебра распространяется и скрыл тьму, то есть смешался с ней. Тьма и серебро включились друг в друга, и она опустилась вниз, чтобы установиться в своем хесед. Свойство хесед ситра ахра отличается от сферы хесед святости, называемой серебро. Ибо сфера хесед святости целиком является свойством правой стороны. Однако хесед ситра ахра включает также и левую, поскольку основа ситра ахра — свойство левой стороны. Тьма распространилась вначале в правой и левой сторонах, и вследствие взаимовключения их обоих появилось это серебро, то есть хесед ситра ахра. Это серебро, которое не светит, потому что нет в нем свечения хасадим из-за включения в левую сторону, и нет в нем свечения хохма из-за включения в правую. А после того, как оно включилось в тьму и смешалось с ней, то стало свойством ситра ахра. 432. Распространилась тьма от хеседа, цвета серебра, и образовалось два вида тьмы в правой и левой сторонах, которые становятся в начале черного цвета, и оттуда распространяется и выходит цвет меди, тиферет, свойство ситра ахра. Свойство тиферет ситра ахра вышло из правой и левой сторон, так же, как и тиферет святости. И образовались два вида тьмы в правой и левой сторонах, которые становятся в начале черного цвета, и оттуда распространяется и выходит цвет меди. Поскольку вследствие двух видов тьмы, правой и левой, образовалась тиферет ситра ахра. И суды, раскрывающиеся в малхут свойства ситра ахра, в Захар Ситра Ахра устанавливается в этой тиферет, потому что тиферет включает весь парцуф. Кроме того, свойства хесед и гвура считаются включением со стороны высших, и в них еще не раскрылись эти суды. Когда эти суды раскрылись в первый раз, они были только началом, тенью, и еще не были различимы в ней. И образовалось два вида тьмы в правой и левой сторонах, которые становятся сначала черного цвета, ибо цвет малхут свойства суда — это черный цвет. Однако здесь это начало черного цвета, и он еще неразличим в ней. От тиферет распространяется тьма вниз в малхут и становится устойчивой, и выходит один черный цвет в виде железа, являющийся завершением раскрытия малхут свойства суда в ситра ахра, которая называется смерть. И все это происходит во тьме, ибо основа строения ситрахра — это свойство тьмы. 434. Между двумя столбами, Нецехом и Хоном, ситрахра, выходит один столб, тьма во тьме, в котором есть два вида египетской тьмы. И цвет золота, серебра и меди проявляются в нем, поскольку он Исод, основа, включающая пять сферот, Хагат, Нецехот, и это крайняя плоть, так как Исод Ситрахра является крайней плотью, ибо Захар возглавляет Нуква, чтобы произвести зевук и стать одним целым. Семь этих ступеней находятся в семи больших известных ступенях. Первая ступень — это ступень, находящаяся во тьме. Тьма эта поднимается, скрытая в дыме огня. Она включена в цвет дыма, в цвет огня и в черный цвет. Три этих цвета отличаются многими свойствами, чтобы разбираться в извращениях мира, то есть наказывать за них. Суть ситрахра — это тьма. Однако эта тьма, когда действует, наказывая людей внизу, то скрывается в трех цветах и действует судом, соответственно им. Дым — это суды Захара, смешанные с Нуквой. Огонь — это суды Нуквы, удерживающиеся в бине, в подслащении Малхут в бине. Черный — это суды Нуквы в ее собственном свойстве, то есть в свойстве сурового суда. И это первая ступень — Рош, свойство Ситрахра. 436. Цвет этого дыма опускается в мир и является в многочисленных свойствах. Он распространяется по миру и подстрекает духи людей, приводя их в гнев, с целью увести их с их пути, чтобы укрепились они в гневе своем. И поэтому сказано: «Не будет у тебя чужого Бога, и не будешь ты поклоняться Богу чужеземному». «Не будет у тебя Бога чужого» — это Захар Ситрахра. «Не будешь ты поклоняться Богу чужеземному» — это Нуква Ситрахра. Дым — это гнев, который властвует и усиливается в мире, и входит в людей, и нападает на них, чтобы нанести им вред. 437. Цвет огня опускается в мир и является в многочисленных свойствах, чтобы наносить вред, убивать, проливать кровь и уничтожать людей. Об этом сказано: «Идем с нами, устроим кровопролитие, беспричинно подстережем невинного». Потому что есть проливающие кровь и убивающие беспричинно, а есть проливающие кровь и убивающие в войнах. Одно со стороны Захара, Ситрахра, другое со стороны Никивы, Ситрахра. Сторона Захара проливает кровь беспричинно. Сторона Никивы устраивает войны, чтобы одни убивали других. Все войны и убийства исходят со стороны этой Никивы.
Я получил такой вопрос по поводу изучения книги Зор. Я не знаю, кто пишет, мужчина или женщина. И написано, что если я читаю псалмы или какие-то статьи или еще что-нибудь, то я могу даже плакать в этих псалмах: «Помоги мне, что ты сделал, куда ты удалился от меня», и так далее, такие как бы близкие к чувству человека слова, и он понимает, что говорится о нем, о его чувствах, и он может понять то, что написано. И кроме того, что он понимает то, что написано, он солидарен с этим текстом, он читает этот текст, и это до слез его пробирает. Но Зор — это что-то непонятное, что-то какое-то мертвое, сухое, без вкусов, без цвета. Тут трудно расчувствоваться. Кто-то плакал, когда мы сейчас читали Зор? годами читаем Зор, я никогда не видел, чтобы кто-то так расчувствовался, расплакался. Почему же это называется самый высокий источник для воздействия высшей силы на нас? Совершенно не видно этого. Это действительно так. Мы должны понять здесь принцип, что именно если я достигаю состояния, когда я отчаялся в достижении духовной цели, когда я нахожусь в состоянии, когда уже и не плач, и не крики, и вопли, и не усилия, никакие, ничего не помогло мне, там я начинаю понимать и находить силы, которые находятся, которые заложены в книге Зор. Почему она написана в таком виде? Потому что если я раскрываю с помощью разных источников свои чувства, это чувство животного уровня, а не уровня человека, подобного Творцу. Потому что это то, что есть в нашей жизни. Мне плохо или хорошо, я не могу, но очень хочу, но не могу достичь и так далее. Это человеческие свойства. Это далеко от духовного. Но если я действительно стремлюсь к отдаче, к объединению, к любви, которая противоположна всем силам и склонностям и моим желаниям, я не могу просто так пробудить это из чтения текста или как в театре, или из понимания того, что написано, то тогда я подхожу к книге Зор, как раскрываю желание достичь свойства отдачи, которое противоположно всем моим чувствам человеческим. Так я начинаю ощущать в этой книге Зор источник силы, которая находится со стороны высших сил, вне моего ощущения обычного, стремлений, склонностей, плача и так далее, и так далее.
Труды Бааль Сулама, страница 482, статья «Любовь к Творцу и любовь к творению».
Вопрос даже не в том, что возлюби ближнего к самого себя. Ну хорошо, возлюби ближнего к самого себя. Здесь есть большая путаница. Мы видим, что весь мир говорит, да, мы должны любить друг друга. Из-за любви можно и истребить все человечество, тоже несчастное. Чего они страдают? Но еще более удивительно, что мы видим, что это воспитывается и в религиях, и особенно в нашей религии. То есть мы не находимся в таком состоянии, что мы буквально больны любовью к ближнему. То есть наше воспитание, наше окружение как бы полностью оставила эту тему, и поэтому мы должны думать, действительно ли это так важно, или это такие вещи, что да, надо воспитывать в этом детей, и взрослые тоже должны уважительно относиться друг к другу, или любовь к ближнему должна быть буквально как цель, ежесекундная, у каждого в жизни и у всех вместе, что живут только для того, чтобы достичь и как можно скорее этого свойства. Тут есть вопрос очень большой. Если это цель жизни, если с помощью этого мы достигаем цели в жизни, если мы для этого пришли сюда, то почему мы так пренебрегаем этим принципом? И это Баля Сулам постепенно хочет показать нам и сказать, что мы действительно находимся на другом конце от понимания того, что этот принцип — это закон творения, это закон всей природы, что все остальные законы, насколько мы понимаем их, и более того, насколько мы не понимаем их, они все буквально расположены вокруг этого принципа, если мы хотим понять себя. И весь мир, в котором мы живем, до смерти, в течение жизни, после жизни, неважно где, то все это приходит нам только лишь при постижении этого общего закона творения, иначе мы совершенно не поймем, кто мы, где мы, если мы не постигнем возлюби ближнего, как самого себя, потому что в это мы входим, это как ключ, как код, чтобы увидеть всю картину в правильном виде, понять ее, проникнуться к ней и использовать ее и реализовать себя полностью, совершенно. И после того, как он сказал эти слова «возлюби ближнего к самому себя», великое правило Торы, Раби Акива сказал, сейчас он хочет раскрыть глубже это понятие, насколько в практическом достижении мы приходим к раскрытию Творца. Какая здесь связь, я не знаю, не понимаю. Но именно через ненависть, отторжение от того, чтобы соблюдать этот основной закон творения, потому что все остальные законы — это лишь частные формы этого закона. Есть закон притяжения. Притяжение может быть в таком виде падает оттуда или отсюда, если бы был ветер там или где-то там в космосе. Но есть закон. Как одно тело стремится к другому телу с помощью какой-то силы. Эта сила тоже, она скрыта, мы до сих пор не знаем сегодня, что такое сила притяжения, откуда она исходит и почему действует таким образом. Но мы изучаем это как явление. Есть такое общее явление, и есть разные отдельные явления там где-то во Вселенной, то как у нас, и вообще в любом месте, и так далее. То же самое здесь. Есть закон, который называется всеобщей отдачей. У нас это выражается прежде всего в обществе, возлюби ближнего как самого себя. И с помощью этого мы можем находиться в обществе и существовать там, и приходим к соблюдению этого общего закона. Это то, что он хочет нам сказать, что мы управляемся этим законом. Мы, если хотим нормализовать свою жизнь, то мы должны приблизиться к соблюдению этого закона. И то, что у нас есть другие принципы в жизни, и другие цели, и другие оценки успеха, это большое заблуждение. Именно об этом, возлюби ближнего к самому себя, это ж ненависть на тебе, я хотел бы спросить. Два дня назад в Тель-Авиве был случай, что кто-то, какая-то женщина увидела какого-то бомжа и дала ему денег, и помогла ему, а он пришел и убил ее.
Он вел свободный образ жизни, сидел, лежал себе на улице, его не волновало, когда утро, вечер или полдень, что было, что будет. Он над временем, над местом, вообще над всеми заботами. Ему бросали там какие-то объедки или деньги, кстати, у них их вполне достаточно. Бомжи — это особая порода людей, которые не хотят ни от кого быть зависимыми ни в чем. Это ощущение очень-очень прекрасное. Человека не волнует ничего. Где ты живешь? По всей земле. Тебе нужно какое-то место, время, куда-то успеть. Какое время? Даже часов нет. Меня ничего не волнует. Какое время? Ты кому-то обязан? Тебе кто-то что-то обязан? Нет, ничего. Ты не знаешь. Не знаешь, уважаемый адвокат? У тебя там есть 1000 папок на столе и телефоны, и сзади семья им так подстегивает, и разные другие обязательства. Ты не знаешь, что такое быть бомжом? Без не иметь дома для него означает не иметь ограничений. Это ощущение, я тебе желаю хотя бы раз это испытать в жизни. Не то, что ты уезжаешь в отпуск. В отпуске ты тоже, у тебя полно всяких проблем. А у него это чисто, у него в голове нет ничего. Никаких ограничений. Все равно, что я сейчас витаю в облаках в будущем мире. А что она ему сделала? Взяла его, закрыла его в четырех стенах. Вставай, одевайся, мойся. Принесла ему зубную щетку, тоже зубы чистить. Боже упаси. Это разве жизнь? Это я тебе говорю, что мы не понимаем этих людей. Это ощущение, что ты находишься над материей.
Ну, хорошо, а мы должны донести посыл взаимного поручительства, и когда мы видим, что женщина попыталась, как большинство людей, в этом они видят взаимное поручительство, видят человека в нужде, попыталась помочь ему, он убил ее.
Ты должен помогать ему не в том, что он хочет, или в том, что ты хочешь. Мы берем бедуинов и закрываем их в четырех стенах. Они не хотят жить в четырех стенах. Они рядом строят свои шалаши. И так они хотят жить. А в квартире нет. Дай ему даже квартиру десятикомнатную. Со всеми удобствами, всем, что возможно. Не хотят. Ты должен выполнять желание человека, а не свое желание. Она его просто изнасиловала. Вы не понимаете этого. Вы не чувствуете природу человека.
Что же делать в таких состояниях? Не помогать?
Не помогать, у него есть все. У него есть все. Ему ничего не надо. Ты думаешь, что ему негде жить? Если бы ему не хватало, то он бы нашел. Понимаешь, он не хочет. Если бы он хотел найти себе угол или как-то его обставить, организовать, для него это уже ограничение, это давит ему на душу, висит камнем на душе. А так он в любом месте себя находит, каждую ночь там есть где ночевать. Вы не понимаете, что такое свобода. Вы рабы, а он господин. Мы отдаляемся от темы.
Мы говорили в ТЭС. Я не понимаю, как возлюбить ближнего к самого себя с этим связывается. Это закон.
Ты добавляешь к этому мудрецу.
Та же самая проблема встает перед нами при объяснении. Да, возлюби ближнего к самому себя, взаимное поручительство. Говорят, да, но это в сторонке, это тоже. Но давайте сейчас приступим к главному.
Да, главное — это заповеди.
Не то, что заповеди, простые действия руками и ногами физические. Поднять, опустить, там, процентную ставку, передвинуть там что-то, бюджет туда-сюда, что-то сделать конкретное. Ну и неплохо, если у нас будут такие ценности, как взаимное поручительство, возлюбивая ближнего к самому себе, это важно.
Все эти вещи, если в них не постигаешь любовь к ближнему, все они только во зло. Это продолжение разбиения. Для того, чтобы обязать тебя, показать тебе, что ты не идешь в правильном направлении. Если ты не имел в виду, не намеревался на благо ближнему, что ты берешь желание ближнего, не просто представляешь себе его, ты берешь желание ближнего, и согласно его желанию, и свое желание ты хочешь объединить в отдаче к Творцу, скажем так, то это действие является продолжением разбиения. Сделай. В конечном счете, ты постепенно придешь к осознанию зла. То есть туда, куда сегодня мы пришли. Я не говорю, что это плохое состояние, это истина, это раскрытие зла, создал злое начало. Но мы могли бы сделать это по-другому, не доводить до этого. Мы могли бы раскрыть связь между нами, систему связи, более комфортно, лучше, допустим, если говорить задним числом. Так что мы бы сами, как ученые, раскрыли бы ее в нашем устремлении, в нашем желании раскрыть эту связь. Где связь между нами? Где эта сеть? Когда мы стараемся между собой установить связь, мы видим, что вот она приходит. Она приходит согласно нашим усилиям. Не то, что она раскрывается, а мы потом, мы связаны друг с другом. Нет. Мы хотим раскрыть, что мы связаны друг с другом. И каждая минута для меня желаема. Я живу этими мгновениями, как обновлениями жизни, а не обновлениями смерти, как мы сегодня. Ой, что у нас с нами будет.